Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттак». Итак, 25 декабря в пятницу Алмалинский суд Алматы признал 12 сотрудников БТА-банка, Темрюбанка и руководителей различных компаний, аффилированных с БТА-банком, виновными в коррупции. Пятеро обвиняемых, бывшие менеджеры БТА-банка, приговорены к 8 годам лишения свободы. Экс-директоры ряда ТО, как Баск Инвест, Дудар Капитал, Каменская Плата, к 5 годам лишения свободы. Экс-председатель правления АО «Темрюбанк» Аблахат Кебиров и директор ТО «Есеке Лимитед» Даулет Дашев к 2 годам каждый. Бывший заместитель председателя правления БТА-банка Хенрик Халадзинский приговорен к 5 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока. Всего 12 казахских менеджеров приговорены к различным, но реальным тюремным срокам. Адвокаты и подсудимые просто шокированы вынесением сурового приговора, потому что приговор оказался суровее, чем все ожидали. Судья всем дал больше, чем того просил прокурор. Бывшие руководители БТА-банка Мохтар Аблязов, Роман Солодченко и Жаксылык Жаримбетов, находящиеся в международном розыске, называют заказным завершившийся 25 декабря в Алматы судебный процесс. Такую оценку они высказали в специальном заявлении, распространенном во вторник. С болью и сожалением мы узнали о решении суда по делу бывших топ-менеджеров БТА-банка и Темрюбанка. Процесс против наших бывших коллег и клиентов с самого начала носил ярко выраженный заказной характер, отмечается в заявлении. По утверждению экс-руководителя БТА-банка, процесс является абсурдным. В этой связи радио «Азаттык» проводит круглый стол на тему «В Казахстане осуждена еще одна дюжина бизнесменов. Что за этим стоит?» Уважаемые гости радио «Азаттак», во-первых, должен сообщить вам, что я неоднократно пытался получить какие-либо комментарии относительно судебного решения по делу 12 бывших менеджеров БТА-банка и Темрюбанка. Однако секретарь Алмалинского суда по имени Назым наотрез отказалась давать разъяснения без разрешения председателя суда. А председатель тем временем был на каком-то заседании, а это было уже послерабочее время. В канцелярии районного суда специалисту по уголовным делам по имени Айдын, который, по словам Назым, мог бы прокомментировать судебное решение, почему-то на рабочем месте никак не сиделось. Во-вторых, как мне по телефону сообщила супруга одного из осужденных банкиров, буквально в прошедший понедельник, как только я связался с адвокатом одного из осужденных, в этот вечер все 12 осужденных и их близкие родственники получили СМС-сообщение о том, что планируется проведение круглого стола, где планируется обсудить судьбу осужденных. После этого все осужденные и их родственники решили не участвовать, чтобы, по их общему мнению, не повредить дальнейшей судьбе уже осужденных. И действительно, все родственники осужденных банкиров и бизнесменов в один голос отказались участвовать. Хотя все понимают и признают, что умалчивать об этом не в интересах их, что объективному рассмотрению их дела может помочь лишь гласность. В этой связи ко всем участникам вопрос. Как объяснить такое поведение осужденных банкиров и бизнесменов и их близких родственников? Начните, господин адвокат Нурлан Устемиров, вы. Как мне кажется, их поведение вам понятнее. Пожалуйста.
Я бы хотел одно, что здесь чисто я адвокат. Я буду говорить с точки зрения уголовного процесса и никак не связан с политической подоплекой. Во-первых, я считаю, что те, кто осужден, вот именно мой Диханбаев, да, он имел право совещательного голоса, и поэтому его голос не учитывался при вынесении решения. Это во-первых. Во-вторых, согласно положению о совете директоров, уставу АО БТА-банк, окончательное решение по сделкам, которые называются крупными, и сделки, которых заинтересован банк, должен решать совет директоров. Нам непонятно всем адвокатам, почему при исследовании доказательств не было ни одного документа, который бы говорил о решении этого совета директоров. Нам так просто сказали, якобы эти документы были выведены кем-то, и для чего непонятно. Если учитывать это, то кредитный комитет, члены которого были осуждены, вот, они были предыдущей структурой перед советом директоров. Поэтому ответственность должны нести совет директоров. Кроме того, перед тем, как выносился на кредитный комитет, вопрос решался инвестиционный комитет. В этот инвестиционный комитет входили Аблязов, Татишев и все бывшее руководство этого банка. Поэтому их решение было обязательно в любом случае для кредитных комитетов в плане того, что если первые руководители банка приняли решение, то это решение безапелляционно должно было приниматься кредитным комитетом. Дальше. Самое главное в этом деле, я никакой не вижу заинтересованности суда, никакой заинтересованности, допустим, правоохранительных органов или кого-либо том, чтобы осудить этих людей. Все это сделано для того, чтобы вернуть деньги, я так понял. И поэтому самое основное, те миллиарды, которые были сворованы кем-то, Облязовым, Солоченко, там, Жеребетовым, нас это не интересует, меня интересует мой Тикамбаев, что он к этим деньгам не имел никакого отношения. Поскольку в соответствии с диспозицией статьи 176, которая была вменена Тикамбаеву, это хищение путем присвоения вверенного чужого имущества. Это имущество не вверялось кредитному комитету. Это имущество не было чужим. Это имущество принадлежало банку. Если мой подзащитный Тикамбаев никогда, никаких отношений не находился ни с Облязовым, ни с Жеребетовым, то почему его обвинили в одной преступной группировке с этими людьми? В суде было достоверно доказано показания свидетелей, показаниями того же Татищева, о том, что мой подзащитный Тикамбаев находился в неприязненных отношениях с Жеребетовым. На это указывалось что? Что в течение 3-4 месяцев его понизили в должности на 4 ступени. Тогда почему он был в преступном сговоре, если он находился в неприязненных совсем? Он Облязова не знал. И последнее хотел бы сказать. Все то, что вынесен приговор, мне непонятно. Вот в своих прениях государственный обвинитель попросил конкретно. Реально то, что действительно мы предполагали. 7 подсудимым условное суждение 5 лет, 5 лишений свободы. Дело не в сроках, дело в справедливости. Даже прокурор понимал, что эти люди осуждаются незаконно. Они никакого отношения к тем деньгам, которые якобы похитили, я не знаю, еще это установить придется, Облязов, Жеребец и остальные, они причастны. То есть юридическая составляющая, грубо говоря, не соблюдена полностью, не доказана вина. Что касается моего Тикамбаева, я вам честно скажу, меня очень просил, он очень просил супруга, чтобы я не говорил. Но я честный человек, я просто одного хочу, я хочу истинной справедливости. Поэтому вкратце, и завершая, может, свою речь, я хочу сказать одно. Я не хочу, чтобы мое выступление вредило моему подзащитному. Почему? Потому что в любом случае, правильно вот начали говорить, что все боятся. Они не боятся президента, они просто на него надеются. Они уверены, что президент правильно все поймет. А то, что позиция Облязова, к которой президент, будем говорить, так хорошо относился и дал им возможность просто быть человеком и помиловать и так далее. Если он так отнесся к этому, он подставил вот этих людей, сделал их виновниками. Вы меня извините, но я считаю это так. Почему? Потому что он на свободе, он отдыхает, у него есть деньги, они сидят в тюрьме. Им дали реальные сроки. И я просто надеюсь, что все-таки восторжествует, ну, если не Конституция, то правда. Потому что все-таки я уважаю нашего президента и считаю, что он в состоянии принять правильное решение. Если виноват Облязов, я считаю, что это должностные следствия, то пусть Облязов отвечает. Если виноват Жеребетов, пускай они отвечают. Если было хищение, пусть они отвечают. Но не должны сидеть те, которые к этим деньгам не имеют никакого отношения.
Спасибо, господин Устемиров. Как бы вы объяснили такое поведение осужденных и их родственников, господин Солоченко? Прошу ответить только на поставленный вопрос, что осужденные и их родственники избегают гласности.
Я понимаю поведение и самих осужденных, и их родственников, потому что в такой ситуации люди готовы хвататься за соломинку и пытаются ничем, как минимум, не навредить тем, которым грозят длительные сроки заключения. Поэтому я их прекрасно понимаю, почему они себя так ведут. Я понимаю ту ситуацию и всю абсурдность той ситуации, в которой оказались эти люди, потому что их никто не подставлял. Мы сделали заявление, что они ни в чем не виноваты и никогда в состав никакой преступной группировки не входили. Их осудили за участие в преступной группировке, хотя ни по Облязову, ни по Жеребетову, ни по мне еще нету решения суда, которое бы признавало само существование преступной группировки. В данном случае все было поставлено с ног на голову. Для того, чтобы у следствия была возможность оперировать существованием якобы преступной группировки как фактом, ради этого осудили 12 человек. Причем абсурдность еще не только в том, что эти люди невиновны ни в чем, кроме того, что они работали в банке в это время. Абсурдность и в том заключается, что для суда и для тех целей, для которых затевался этот суд, их приговор был не нужен. Их всех могли отпустить, вынести решение о том, что преступная группировка, и отпустить всех в зале суда. тот факт, что на них так жестоко наехали, и мы знаем, как у нас правосудие в Казахстане вершится, я уверен, что тут не обошлось без звонка судье из Астаны. Этот факт говорит о том, что власти уже поворачиваются против простых людей, против своего народа. Это очень тревожный признак, в первую очередь, для власти.
Спасибо, господин Солоченко. Адвокат Уткин, вам есть что сказать? Вам слово.
Ну, в общем, понятно, конечно, вот про этот страх уже все сказали. Естественно, люди боятся, они понимают, что никакого независимого и справедливого суда у нас нет. Поэтому все слова будут восприняты только против них. Они понимают, что весь этот процесс – это обыкновенная месть. И если они что-то сейчас будут говорить, какую-то правду, будут там участвовать в этой гласности какой-то, раскрывать вот ту сущность этого процесса, тем самым они себе навредят, им будут мстить еще сильнее. То есть это обыкновенный такой, я не знаю, и животный, и человеческий вот страх перед силой, в которой никакой справедливости нет. Вот почему они не участвуют.
Спасибо, Сергей Уткин. Господин Кайсаров, а вы можете как-то объяснить подобное поведение осужденных и их родственников?
Конечно, Султыгэ. Ну, во-первых, я прекрасно понимаю, что действия осужденных и их адвокатов в первую очередь направлены на то, что каким-то образом оградить себя, и не просто оградить себя, а оградить себя от беззакония, от судебного произвола и от того, чтобы незаслуженно быть приговоренными каким-то сроком заключения или вообще быть осужденными. И, естественно, тут правильно сказал Роман Солодченко. Я бы добавил здесь еще то, что, в общем-то, эти люди, наверное, в какой-то степени, может, по-своему выбрали правильную стратегию, апеллируя к президенту, потому что сегодня, в общем-то, даже не имея основания на его защиту, не имея основания на то, что он является гарантом Конституции, люди, тем не менее, хотят тем самым поставить свой месседж, что господин президент, мы не против вас, мы за вас, мы как бы вас всеми силами поддержим, и ради этого готовы, в общем-то, мы навешать всех дохлых собак и кошек, на кого угодно, на того же Мухтара Блязу, на того же Романа Солодченко. Но я думаю, что эти люди, в принципе, совершают одну очень самую главную такую жизненную ошибку. Они все-таки не до конца понимают, что они стали не заложниками тех преступлений, якобы, которых навешивают на Романа Солодченко, там, на Мухтара Аблязова. Они стали просто заложниками существующего сегодня режима. И то, что они осуждены, не есть факт того, что они виновны. Просто сегодня нужно было создать в Казахстане такой фон, что якобы Роман и Мухтар Аблязов создали четкую организованную преступную группировку, которая якобы воровала у вкладчиков банка миллиард, там, сотни миллионов долларов. И, естественно, чтобы поддержать эту версию, чтобы создать и поддерживать дальнейший миф о якобы существовавшей такой организованной преступной группировке, нужно было создать так называемых главных исполнителей этой группировки. И эти люди просто оказались в ненужном месте, в ненужное время. Их просто сделали козлами отпущения. И вы знаете, самое главное, я думаю, что здесь страшная картина, то, что действительно ведь предъявить ни Роману Солодченко, ни Мухтару Аблязову сегодня ничего невозможно, потому что эти люди реально не могли воровать сами у себя деньги. Я не помню ни одного иска, например, да, чтобы предъявляли к банку БТА, например, о том, что они не могут людям, вкладчикам там вернуть деньги или не могут какие-то проводить расчеты кассовой операции. Поэтому, в общем-то, никаких оснований для возбуждения дела по БТА реально не существовало. Ну, говорит, можно дальше, как бы, я просто думал, что я много занимаю время. Ну, в целом, это вот тезис на то, что я хотел сказать. Вот такая.
Спасибо, господин Кайсар. Теперь последнее слово по этой теме господину Ихсанову.
Ну, я не буду говорить, суд правильно поступил или неправильно поступил, потому что я не был участником этого процесса, в отличие от предыдущих выступающих. Поэтому гадать, что будет факиром быть, поэтому же вот это он поступил правильно, это неправильно. Во-первых, этот приговор должен будет отвечать трем условиям. Законным, обоснованным и справедливым. Если это к этим, значит, критериям относится этот приговор, тогда можно считать законным. Если не соответствует этим трем составляющим требованиям, то приговор незаконный. Но выступающие очень много там говорили о том, что, надеясь на конечный приговор на президента. Это очень печально. печально, потому что Казахстан – это демократическое, правовое государство, остальное я не буду перечислять. Правосудие должно быть независимо от властей. Правосудие должно осуществляться только судами, не президентом, не премьер-министром. Если это осуществляется одним человеком, это очень печально, это средневековье.
Хорошо, спасибо. Господин Солодченко, у вас есть время, чтобы ответить на мнение адвоката Нурлана Устемирова.
У меня есть что добавить, потому что Нурлан не так много вопросов задал. Я полностью согласен с тем, что любая база для обвинения, она отсутствовала. В первую очередь, потому что никакой преступной группы в банке не было, и никто выводом денег из банка не занимался. Процесс с самого начала был политическим и направлен против Облязова, и это всем было понятно. Но у нас то, что не доработала прокуратура, то, что не смогла найти доказательств, услужливо восполнил суд. Только потому, что у нас прокуратура и суд в Казахстане – это две куклы в руках одного и того же кукловода. И поэтому, поскольку система сложилась таким образом, и режим работает таким образом, что отсутствие вины не освобождает от уголовной ответственности, поэтому мы стали свидетелями этого позорного приговора. Я считаю, что этот приговор, он позор для страны, позор для власти, потому что людей, вины которых не видит даже государственный обвинитель, приговорить к еще более жестким срокам, чем запрашивали, это уже признаки того, что все карательные органы направляются на простых людей. Мало того, что никто из них не занимал высшей руководящей должности в банке и таким образом не являлся окончательным звеном принятия решений по тем пунктам, по которым их обвиняют. Двое директоров, насколько мне известно, возглавляли компании, которые вернули кредиты банку. То есть были перед банком чисты и никаких отношений с банком не поддерживали. Это их тоже не спасло от осуждения. И то, что сейчас, несмотря на все эти признаки, несмотря на то, что всех этих людей, которые не являлись ни политиками, ни олигархами, ни оппозиционерами, их всех осудили и присудили им длительные сроки лишения свободы, для меня это еще один признак того, что в стране начинается кампания массового террора, которая направлена уже не на отдельных личностей, там, оппозиционеров или бизнесменов, а которая направлена на простых людей.
Спасибо.